известного больше в нашей стране под именем Гоблин, переводчик, блогер, писатель. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
В музее «Моя история» находимся мы с вами, и я знаю, что вас по музею поводили и показали. Чему история нас хочет, но все никак не может научить? Вот какой, чего мы никак не усвоим? Какой урок истории никак мы не можем намотать себе на ус?
Как совершенно верно сказал экскурсовод Дмитрий, так. Замечательные экскурсии проводит, что история – это всегда преодоление трудностей и подвиг. Вот она про это, про то, какие подвиги совершали предки, строя наше государство, какие трудности преодолевали. Угу. Не про кровавую гыбню и всякое такое, а про подвиг предков очень интересно, очень познавательно.
У вас есть ностальгия по каким-нибудь временам? У нас, знаете, так волнами. То все начинают скучать почему-то по 90-м, хотя мало кому в этих самых 90-х вообще жилось, ну, как-то там комфортно, сыто и так далее. То по советским временам начинают скучать и ностальгировать. У вас есть вот какая-то...
Нет. Это вы знаете, как детство. Детство прошло и прошло. В общем-то, все вспоминают, что это какая-то счастливая, безрадостная пора, пора без забот. На самом деле это не так. Ключевое у ребенка – это что у него нет денег, и он категорически не может ничего себе купить, ни клянча у родителей – это раз. Полное отсутствие свободы – это два. Тебе говорят делать вот это, и будешь делать. Это они почему-то не помнят, но это такие особенности психологии, наверное. Печально, когда человек руководствуется не рациональным рассудком, а какими-то глупыми эмоциями, и непонятными воспоминаниями. Угу. Что значит, хотелось бы пожить там, хотелось бы пожить тут.
Хорошо, там, где мы есть.
Да.
Вот где сейчас.
Здесь надо жить, не надо голову забивать всякой ерундой, жить надо здесь и сейчас, да. И делать быт, окружающий тебя, а вместе с ним и страну, лучше, чтобы твоим детям жилось лучше.
В Екатеринбурге, я думаю, что наш город в этом смысле не исключение. Периодически возникают, всплывают темы, всегда спорные и дискуссионные, про переименование улиц, проспектов, про возвращение дореволюционных имен. Точно такая же дилемма, нужен нам памятник Ленину на главной площади нашего города или не нужен, или пора, пришло время его куда-нибудь, в общем, на задворке, на окраине парка. У вас вот по этому вопросу есть какая-то своя позиция?
Ну, у нас это всегда выглядит как некая месть. Вот у вас было вот это, а мы это назад переназовем. Притом у нас в Питере это переназывания какие-то, мягко говоря, странные. То есть, ну, какая самая, так сказать, страшная и великая страница в истории нашего города? Это блокада Ленинграда. Вот северо-запад Советского Союза, где разворачивались одни из тяжелейших сражений Великой Отечественной войны. Это блокада Ленинграда, не Санкт-Петербурга. Он к этому никакого отношения не имеет. Когда предки в начале Первой мировой переименовали Санкт-Петербург в Петроград, как-то это имели право, не имели? Ну, наверное, имели. А то, что возвращают обратно, в кавычках, это всегда выглядит как месть. Причем мелкая, злобная такая и отвратительная достаточно.
То есть это не историческая справедливость, по вашему?
Не знаю, с моей точки зрения, вот у нас были улицы, например, Герцена и Гоголя, а теперь они Большая Морская и Малая Морская. Мне это в башку вносит диссонанс, мне это не нравится. Я привык, что они называются вот так. Улица Салтыкова-Щедрина для меня никакая не Кирочная, она Салтыкова-Щедрина. Зачем это делается, понять невозможно. Хотите там что-то переназывать, еще что-то, стройте новые улицы, называйте новые улицы. Наверное, неплохо будет.
А бронзовые вожди, они нужны? Ну вот ушедшего прошлого.
Ну, если там присутствует Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин, безусловно, нужны. Да, вот если аллею выстраивать, вот у нас же, говорят, непрерывная история, да, из которой вырезаны 73 года советской власти. Ну вот если она непрерывная, да, если представлены вот эти люди, да.
Нужны.
Нужны.
Почему?
Да.
Для чего?
А вот такая у нас история. Такая вот история, такие в ней были правители. Если Романовым, например, не нравился Иван Грозный, его всячески там оплевывали, ну, давайте восстановим историческую справедливость, расскажем, что для страны сделал Иван Васильевич. Если Иосиф Виссарионович что-то положительное делал, ну, давайте расскажем, что он делал положительное. Например, победил в Великой Отечественной войне. без рассказов, что это народ победил. Это не народ победил. Во главе армии стоял верховный главнокомандующий. Это он. Давайте про это расскажем. Как это можно обходить?
А люди, которые оставили свои жизни и до сих пор многие не могут найти там своих родственников, погибших где-то. То есть народ ни при чем. Сталин победил.
Это народ построил ПТУ, народ построил институты, народ построил университеты. После этого забрался в эти университеты и ПТУ и сам там обучился. Да? Дальше народ построил заводы, там народ спроектировал танки, самолеты, построил эти танки, самолеты. Потом народ дружно забрался в эшелоны, в танки и в самолеты, ринулся на фронт и там победил проклятых немцев. Да? А потом вернулся народ-победитель. Это ж чушь. Армия не может воевать без сержантов, лейтенантов, офицеров и прочих генералов. Не может. Армии руководят генералы. Если гражданин Кутузов принимал непосредственное участие в руководстве российской армии во время войны 1812 года, уберите его, скажите, что это народ победил. Почему у вас в предыдущих войнах народ не победил, а как только появился Сталин? Нет, это не он, это народ. Это же глупость откровенная. Это идеологическое умолчание. Вот такого как раз быть не должно. Категорически.
Ну нет, тогда нужно помнить и про тех людей, которые стали жертвами репрессий. Только
давайте,
у нас в Екатеринбурге
лежат тысячи... За время политических репрессий в Советском Союзе проживало 400 миллионов человек. Репрессиям подверглось 2,5%. Если вы из них возьмете, что... Вот просто переборщите, что половина была наказана ни за что, то это получится 1,25%. Как вы считаете, вот это 1,25%, она вот черным покрывалом накрыла всю страну, реки крови и фургоны с надписью «Мясо везут там», да, несчастных репрессированных. 1,25%.
Но я не могу про людей
что?
В процентах, не знаю, думаю, то есть каждый человек это человек.
Вы не можете, а история может. Вот давайте сосчитаем и скажем истинные цифры, то, что говорит наука. Не Николай Сванидзе и Александр Исаевич Солженицын, которые оба заняты ложью и идеологической обработкой населения в пользу заокеанских партнеров.
А Солженицын что наврал?
Все от начала до конца. Если вы откроете книгу «Архипелаг ГУЛАГ» и почитаете, то окажется, что ничего подобного не было. Да. Когда Александр Исаевич, который не видел ни одного документа, в глаза не видел, ни единой цифры не знает, и лжет просто обо всем от начала до конца. Были репрессии? Да, были. Они есть везде. Например, Великая Французская революция, она вся состоит из жутких репрессий, которые в объеме превышают то, что было в Советском Союзе. А главная заслуга большевиков в том, что они всю эту кровавую кашу в мгновение ока прекратили. В отличие от французов, которые друг друга резали вдохновенно и долго. Александр Исаевич не видел никаких документов вообще. Александр Исаевич обслуживал интересы Западной Европы и Соединенных Штатов, где лгал про родную страну, рассказывая небылицы. Это примерно, знаете, как сага про вампиров «Сумерки».
Подождите, вот «Архипелаг ГУЛАГ» ему заплатили, и он написал «Архипелаг ГУЛАГ».
А зачем ему платить?
Он
предатель. Он самостоятельно все это делал, ему не надо платить. Он убежал из родной страны и там занимался так называемым творчеством. Для этого, для того, чтобы в этом разобраться, нужна наука. Не какие-то там возгласы граждан «я вот в это верю, потому что здесь такие ужасы описаны», или возгласы других граждан «я ни слову этому не верю, это все вранье от начала до конца». Зовите ученых, давайте. Вот у него написано, что 18 миллионов человек раскулачили и отправили в Сибирь, как вы понимаете, где все до единого умерли. Ну, расскажите, сколько раскулачили. И окажется, что всего 2,5 миллиона. И из них 2 миллиона выселили в соседние области. То есть из Московской в Тверскую, например. Ложь? Ложь откровенная. Сколько там у него человек убила советская власть? 100 миллионов или сколько? В стране жило 190, а 100 миллионов убила советская власть. А как это бьется с 2,5%? Где ложь-то? В статистике, когда считали, или в Солженицыне? Да? Можно даже ученых не призывая сказать, да, в Солженицыне. Все ложь.
Про кино хочу с вами поговорить. И про кино про войну. Вы же так горячо помогали краудфандингу для картины «28 панфиловцев».
Да.
И благодаря вам во многом удалось собрать Ну, вот практически с нуля в интернете весь бюджет этого
фильма.
Нет, сколько?
Не собрали 35 миллионов 35. Рублей. Угу. За два года. Что для бюджета? Бюджет, изначально планировавшийся в 60 миллионов рублей, ага. Этого добиться не удалось. Потом бюджет вырос до 80, а в итоге вырос до 170. Итого 35 миллионов собрали граждане. Раз. 30 миллионов выдало Министерство культуры Российской Федерации, 19 миллионов выдало Министерство культуры Казахстана, а остальное заплатил частный бизнес.
То, что вышло по факту на экранах, вам понравилось?
Да, фильм, и еще государство дало возвратных 100 миллионов рублей на рекламу фильма, что без этого тоже нормально прокатать невозможно.
Вы в то время работали в Совете при Минкульте?
Да.
Содействовали, соответственно, этому тоже, как-то помогали? Ну, будучи там, в Совете.
Я бы не стал рассказывать, что я содействую. Я это всячески информационно поддерживал и освещал.
Да. Лоббировали.
Ну, естественно, да.
А как вообще, ну вот когда вы работали там в Совете при Минкульте, получается, что вы были одним из тех, кто решал этому фильму давать госденьги, а этому
одним
не давать?
Одним из тех, да. Регулярно проводятся так называемые питчинги, где представляются будущие картины, заявляется сумма некая, которая требуется, и в рамках этого экспертный совет тайно голосует и решает, давать деньги или не давать. Ну вот, 28 панфиловцам дали, да.
А кому не дали? Ну вот за тот период, когда вы работали в этом совете, были ли какие-то жаркие споры, когда вы пытались, не знаю, или пролоббировать какую-то картину, но не получилось, или наоборот показать, что нет, на такое кино ребят нельзя давать деньги?
Оно не совсем так устроено. То есть, да, вот, например, мне, и не только мне, членам экспертного совета выдают сценарии для зачитки и оценки на пригодность государственного финансирования. Ну вот, читаешь, изучаешь и пишешь собственное краткое резюме, что ты там увидел и достойно ли это получение денег. Ну, я вам так скажу, что большинство сценариев это вызывает только стыд, даже не разочарование, а просто стыд. Такое чувство, что это пишут восьмиклассники, а туда, в общем-то, совсем тупые не пробираются. Это печально. То есть это такое настолько серьезное падение профессионализма. Знаете, это как человеку, как мне кажется, не стоит стремиться в режиссеры, если ему хотя бы меньше 40 лет. Не надо туда ходить. Ты ничего в жизни не видел и ничего в ней не понимаешь. В Советском Союзе это было отлажено несколько иначе, чем сейчас. То есть таланты искали, так сказать, в народе. Наилучший пример – это Василий Макарович Шукшин. Вот он автор повестей, рассказов, человек, знающий жизнь изнутри, и вот он может вам про нее рассказать и показать. Если же взять какого-то там 20-летнего балбеса, который проживает внутри Садового кольца, и все его жизненные впечатления, они кратко описываются тем, какие наркотики он употребил и где, как он первый раз выпил, и вот с девочкой подружился. Ему больше рассказать нечего. Мысли, в кавычках, данных персонажей, они даже детям не интересны. Ну, зачем таких пускать? Вот
вам...
и сценаристы такие же примерно. Вот таких не надо. Ну, и там получается, когда ты массово это читаешь, пишешь отзывы, это, конечно, полезно. Ну, а потом как-то вот внезапно появляются такие фильмы, как «Викинг». Полная дрянь, как с исторической, так и с художественной точки зрения. Или такой шедевр, как «Матильда». Самый дорогой фильм в истории новейшего российского кинематографа. Еще большая дрянь, бездарная, убогая, чем этот самый «Викинг». Как так получается? Кто на это дает деньги? Для меня это загадка. Такие сценарии мы не рассматриваем.
Про ваше кино расскажите. У вас же были попытки делать свое кино. Был сценарий точный, по-моему, даже начиналось какие-то...
Это крайне сложный вопрос, то есть когда кажется, что это можно сделать, это действительно можно сделать. Например, у меня есть 100 тысяч долларов, на которые я могу снять там в некоторых рамках фильм. Вот я его заснял. Кино снимают не для того, чтобы что-то выкрикнуть в мир, хотя для этого тоже, а для того, чтобы заработать денег. У нас капитализм, то есть потратив 100 тысяч, было бы неплохо получить назад хотя бы 110. А в правильном случае миллион или даже миллиард – это вот мечта. А получается, что, например, на планете Земля центр европейского, так сказать, киноделания, он расположен в Соединенных Штатах, в Голливуде. Это могучая индустрия, потоком выдающая так называемые блокбастеры. Например, какого-нибудь Человека-паука или Мстителей каких-то, где там мужчины в колготках и трусы сверху одеты. Это страшно интересно, красиво. И вот вы свое кино заснимете, пойдете в кинотеатр. Скажете, вот у меня хороший фильм. Они скажут, отличный фильм. Но утром идет «Аватар», в обед идет «Титаник», вечером «Мстители», а в конце «Бэтмен». И мы тебя просто не можем никуда поставить. Ну вот в воскресенье одним сеансом на 10 утра, вот один раз можем показать. Все. И в итоге вы никаких денег не получите. То есть 100 тысяч баксов для индивида – это очень большие деньги. Ты потратить можешь?
Где в итоге ваше кино?
А назад получить не сможешь. Так а какой смысл тратить деньги, если ты даже назад их вернуть не сможешь? Если ты потратишь 100, а вернешь обратно 10, это очень большая удача. У меня, к сожалению, вот такого, чтобы 100 тысяч баксов выкинуть на ветер, нет.
Ну, то есть на уровне замысла осталось?
Да.
Дальше не пошло?
Нет.
Вы просчитали, поняли, без вариантов?
Да.
Из российского кино что-то достойное вообще из современного есть. Ну, в общем, «Матильда» вообще не то. Что-то из нового, современного. Я знаю, что вы много смотрите, вы в блоге своем рассказываете о фильмах, отечественных в том числе. Что хорошо?
Ну, из того, что сейчас, так сказать, на языке, как это правильно сказать. Вот есть у нас, например...
Серебренников — это хорошо?
Весьма талантливый режиссер Звягинцев. Угу. Весьма талантливый. Но в голове у товарища Звягинцева происходит странное, поэтому снимает каких-то Елен, Левиафанов и прочее.
Левиафан плохо.
Мне это неинтересно. Угу. Вот неинтересно вообще. Люди в родной стране живут не так. То есть каждый творец, он норовит показать некую, так сказать, особенность, которая иллюстрирует его мысль. Поэтому он в рамках художественного повествования некие детали выпячивает, а другие скрывает. Вот тут вот все бухают, тут вот такой беспредел, и священник гад, и мэр гад, и только вот этот хороший. А какой он хороший? Он такой же алкаш и дегенерат, как и все остальные. Кто у тебя там хороший? Покажи. Я согласен, многое в стране очень и очень плохо. А хорошие-то есть люди? Нет, вот как у тебя в «Левиафане». На мой взгляд, это выглядит странно и нацелено только на получение призов на западных фестивалях, где ты чем большую гадость про Россию ты снимешь, тем больше призов тебе дадут.
Какое движение вверх? Хорошее кино?
Нет, как кино, оно слабое. Там просто очень хорошо снят спортивный матч, который идет в конце фильма. Я не любитель никакого спорта вообще, да, абсолютно равнодушен и к футболам, и к баскетболам, но там настолько захватывающе снято, что ты все, что было до того, ты забываешь, наши скачут, бросают мячики, побеждают. Ура, парни, молодцы. Это то, что у тебя остается по просмотру фильма. Сам фильм откровенно слабый, как обычно, напичкан совершенно идиотской антисоветчиной, которой не было вот в том виде, как они ее показывают. Ну, какая-то глупость, не знаю, такая плакатная. Ну, денег собрал, хорошо. Люди не хотят видеть антисоветчину. Люди хотят видеть, как наши предки сражались и побеждали. Это как к вопросу про историю. Это преодоление и подвиг. Вот кино про преодоление и подвиг. Это люди пойдут смотреть, им понравится, они понесут деньги. Есть у нас, например, талантливый режиссер Юрий Быков. Вот,
да,
из последнего.
Вот это, если про правду жизни, да?
Вот Юрий Быков, да. На мой взгляд, не совсем всегда попадает. То есть, типа, художественный фильм «Майор», например, который там столько восторгов вызвал. Я в милиции служил, и для меня все происходящее в этом фильме примерно через 20 минут от начала выглядит какой-то безумной фантасмагорией. И кто вам такое сказал, и как это так возможно? Но, тем не менее, сама проблема поставлена очень хорошая, очень интересно. И, в общем-то, можно было сделать гораздо лучше, но человек тренируется и растет. Вот заснял художественный фильм «Завод» из последних. На мой взгляд, очень и очень интересный. То есть это такое социальное кино, где человек пытается рассказать о действительных проблемах. Не как «Левиафан». «Левиафан» лучше всего иллюстрируется двумя картинками про актера Серебрякова, где он стоит с бутылкой. Может, проблема в том, что вы слишком много бухаете, а вторая картинка, да ну нафиг, и он уже там из носика захлебывает. Вот это да, хорошая иллюстрация.
Про милицию хотела спросить. У меня мама тоже милиционер, майор милиции, ушла. Чуть-чуть я оставалась до подполковника, но приняли новый УПК, и она сказала, нет, я с таким законом работать не буду, это воры писали для воров. Сказала принципиальная мама, и, значит, вот, написала рапорт и ушла. Как так получилось, что из вот это «моя милиция меня бережет», что было раньше, превратилось, мы же боимся сейчас людей в погонах. Ну, то есть мы боимся от гаишников на дорогах до, ну, собственно, тех, которые должны нас защищать. Что произошло?
Я думаю, это у вас наведенное.
Наведенное?
Если конкретно вас спрашивать, как часто вы сталкиваетесь с, например, гаишниками на дорогах? Я вот вам как водитель с... Да. Стажем лет в 40, наверное, я вам так скажу, что я лично я в течение 40 лет с ними сталкиваюсь только тогда, исключительно, когда я нарушаю правила. Mm-hmm. Вот я там проехал не на тот сигнал, в основном превысил скорость, и тогда, да, меня вот останавливают и карают по всей строгости закона. Чтобы из меня кто-то что-то вымогал, за 40 лет я такого не видел ни разу. Ни при советской власти, ни сейчас. Угу. С другими милиционерами вы не общаетесь вообще. Вот, с уголовным розыском, боже упаси, с участковым, там какие-то справки только получить, паспортный стол и все. Где вы их боитесь и из-за чего?
Нет, есть
для
некое
меня
такое
непонятно.
Ощущение,
это
что...
Нет, ну, никакого это... ощущения.
Нет такого ощущения, это надумано.
Это у вас наведенное, когда вокруг вас рассказывают, это пытки, ураган, там избиение и прочее. Вы преступник, что ли? Угу. Нет. За что вас пытать-то? Расскажите, пожалуйста. Вот даже если уж пытки там и всякое такое, нет. Рядовые граждане с этим не сталкиваются вообще. Чего там бояться? Я не знаю. Сходите в ближайший околоток, побеседуйте. Обычные люди.
Ну, просто, чтобы страх снять, да? Ну, просто.
Нету там никакого страха вообще. Но есть другая сторона. «Моя милиция меня бережет» – это порождение коммунизма, где социальное государство и государственная машина заботятся о человеке. Коммунизма больше нет. Государство не обязано о вас заботиться. Капиталистическое государство с вас берет налоги.
Подождите, что значит не обязано? Так, мы платим государству, чтобы оно о нас заботилось.
Платите на здоровье. Бесплатная медицина, бесплатное образование и все остальное бесплатное – это коммунизм. При капитализме надо за все платить, а задача государства – драть с вас налоги, чтобы, не дай бог, вы там что-то недозаплатили. Вот. А какая жизненная цель была при коммунизме? Построение светлого будущего. А какая главная цель при капитализме? Личное обогащение. Если вам кажется, что вот вы можете лично обогащаться, а кто-то вас должен обслуживать, сохраняя вас покой, беречь и еще что-то. Нет, они тоже лично обогащаются всеми вот доступными для них средствами. Кого-то крышуют, с кого-то вымогают взятки, еще чего-то там. Это абсолютно естественное состояние капиталистической полиции. Если вам казалось, что вы, разломав советскую власть, сохраните все хорошее и добавите туда 100 сортов колбасы, это заблуждение. Ничего вы не сохраните, а 100 сортов колбасы будут только для тех, у кого есть деньги. А все остальные будут довольствоваться вот колбасой из веревок и свиных шкур. Так и происходит.
Вы бы сейчас променяли?
Вот меня эти 100, никто не спрашивает.
100 сортов колбасы. Ну вот если бы спросили, ну вот я вас спросила, променяли бы или нет?
Мне абсолютно все равно, где жить. Я, во-первых, не дурак, во-вторых, я умею работать, у меня масса специальностей. Я не пропаду нигде. Я при советской власти жил замечательно. Никаких претензий к советской власти лично у меня нет. Она меня вырастила таким, какой я есть. Меня выращивали коммунисты. Теперь я буржуй и капиталист. Научили меня жить коммунисты, очень хорошие люди. Я тогда замечательно жил. Никаких, повторюсь, претензий у меня нет. Сменился общественный строй. Ну что, у меня есть семья, жена, дети. И что ж, я теперь их брошу?
Внуки нет. Даже теперь?
Я по-прежнему зарабатываю деньги, изо всех сил стараюсь и работаю практически все время, когда я не сплю. Поэтому у меня опять есть деньги, я нормально живу. То, что там вот происходит... Один секунд. Да. То, что там происходит, я на это никак не влияю. То есть, с моей точки зрения, история – это как ураган, а я в нем песчинка. Меня несет, и я чего-то делаю. Ураган я остановить не могу, и про такие вещи я просто не думаю. Работать надо изо всех сил.
делать то, что от тебя зависит и на что ты можешь повлиять.
Да.
Спасибо вам огромное, Дмитрий вам Пучков спасибо. На ЕТВ. Я извиняюсь, просто организаторы показывают, вам нужно работать. Увидимся, не переключайтесь. Всего хорошего. Все. Спасибо большое.
Да не за что.
Ага.